Well, as you recall, we were considering Revelation chapter 3, verse 10.
И как вы помните, мы обсуждали Откровение 3:10.
Where we find the promise of Jesus that the church will be protected.
И мы там видим обещание Иисуса, что он избавит церковь.
We find that the Greek words we see there are tereo ek.
И мы видели там греческое выражение tereo ek.
Which I explained have the simple basic meaning to keep out of the hour of testing.
И простое объяснение значит сохранить от или сохранить вне.
And so as I mentioned, this is a very simple argument, a very strong argument.
И как я уже говорил, это очень простой и сильный аргумент.
And yet there's much discussion back and forth in terms of the precise meaning of tereo ek and the whole issue of the rapture.
Однако есть довольно много споров по поводу смысла выражения tereo ek и связи его с восхищением.
And so what I'd like to do now is look at some post-tribulational responses to this argument for the pre-trib rapture.
И сейчас я хочу рассмотреть возражения с позиции посттрибуляционизма на вот это мнение о восхищении.
And the first one listed in your notes is number one. According to some post-tribulationists.
И первое, что здесь у вас упоминается, что некоторые посттрибуляционисты утверждают,
the promise of Revelation 3:10 was given only to the Philadelphian church.
Что обетование в Откровении 3:10 было дано только Филадельфийской церкви.
Because that church no longer exists, Revelation 3:10 must refer to a historical trial which was endured by this specific church when Christ kept them from harm.
И поскольку в данное время этой церкви не существует, то Откровение 3:10 следует относить к историческому событию, к испытанию, через которое она прошла в то время, когда Христос сохранил ее от бедствия.
And so you understand this argument, and there's also a sense in which I think we can appreciate the way it pays attention to the historical context of the verse.
И видите вот это возражение, это рассуждение, и надо заметить, что уделяется пристальное внимание исторической ситуации данного стиха.
I should mention that this is not an argument that a lot of post-tribulationists use.
Я должен сказать, что немногие посттрибуляционисты на это ссылаются.
Most post-tribulationists see this as a promise that somehow does relate to the whole church and the tribulation period.
Все-таки большая часть посттрибуляционистов считает, что некоторым образом этот стих относится ко всей церкви.
And yet I think it's important that we respond to this argument.
И однако, я думаю, важно ответить на это возражение.
If you'll notice the first point of response, the recurring refrain, let him hear what the Spirit says to the churches, plural.
И стоит заметить первый ответ, что фраза «имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам», слово «церквам» во множественном числе стоит.
This refrain expands the application of Christ's words in Revelation 3:10 to the other churches of Asia and through them as representatives to the church throughout the world.
И такое повторение этого высказывания расширяет границы слов Христа, так что их можно применить не только к этой церкви, но и к другим церквам в Азии и через них, как представителей, на все церкви по всему миру.
Furthermore, because this verse refers to believers being protected from the hour of testing, quote, which is about to come upon the whole world to test those who dwell upon the earth.
И кроме того, в Откровении 3:10 говорится, что верующие будут избавлены от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле.
This tribulation and therefore the protection from it appears to be universal rather than local.
То эта скорбь, а также и избавление от нее будет не в местном масштабе, а во всемирном.
You'll notice the third bullet point. According to Jeffrey Townsend, the use of the definite article in the designation the hour of testing indicates that Jesus is speaking of the well-known time period just prior to the return of Messiah.
И как упоминает Джеффри Таунсенд, использование определенного артикля во фразе «година искушения» указывает, что Иисус говорит о вполне определенном, известном периоде времени перед возвращением Мессии.
And so I think as we consider this argument, we realize that it's difficult to limit this to some kind of local trial that's experienced only by the Philadelphian church.
И мы видим, что есть указания, которые не позволяют нам считать, что это было испытание каким-то местным только для Филадельфийской церкви.
In fact, as I alluded to a moment ago, most post-tribulationists do see this as a reference to the 70th week of Daniel.
И как я уже упоминал, большая часть посттрибуляционистов считает, что здесь имеется в виду 70-я седьмина Даниила.
In fact, that's why there's so much discussion about this verse on both sides, because all see it as relevant to the discussion.
Именно поэтому так много споров с каждой стороны, потому что и те, и другие считают, что это имеет отношение к делу.
Second response, number two, in John 17:15, which is the only other place in classical or biblical Greek where the verb tereo is combined with the preposition ek.
И другое возражение посттрибуляционизма в Иоанна 17:15 есть только одно другое место в классической библейской греческой литературе, где глагол «терео» употребляется в сочетании с предлогом «эк».
«Терео эк» is used to refer to believers being enabled to stand successfully within Satan's presence rather than being kept out of his presence.
И там имеется в виду скорее вот это сочетание «терео эк» как избавление верующих в смысле, что они могут устоять в присутствии сатаны, а не будучи избавлены от его присутствия.
So the argument goes, this supports the idea of Revelation 3:10 referring to the church being protected within the hour of testing, the post-tribute, rather than being kept out of that hour altogether, the pre-tribute.
И тем самым продолжает аргумент, это подтверждает толкование Откровения 3:10 в смысле защиты церкви во время годины искушения. Это посттрибуляционный взгляд, а не то, что церковь будет взята из этого времени, претрибуляционный взгляд.
So I appreciate the thrust of this argument in this way.
И я ценю направление этого аргумента по следующему поводу.
A significant part of discerning what Revelation 3:10 means involves discerning what the words tereo ek mean.
Важная часть толкования смысла Откровения 3:10 состоит в правильном понимании фразы tereo ek.
And so in order to discern that, it's helpful to look at other places in the Greek language where that combination tereo ek may be used.
И для того, чтобы точно понять смысл этой фразы, полезно рассмотреть, в каких других случаях в греческом языке используется точно такое же сочетание.
Now, unfortunately, as you make that kind of search, the end of the line comes quickly because there's only one other place where it's used.
И, к сожалению, когда предпринимают такое исследование, очень быстро оно заканчивается, потому что есть только одно другое место, где эта фраза встречается.
You'll notice John 17:15 in your notes. I do not ask thee to take them out of the world, but to keep them from the evil one.
И посмотрите Иоанна 17:15. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.
To keep them from the evil one. To keep them is tereo ek.
Сохранить их от зла или от злого здесь как раз tereo ek.
And so the post-tribulationist says, look, here in this verse.
И посттрибуляционисты говорят, но посмотрите в этом стихе.
Tereo ek is used to these believers being enabled to stand within Satan's presence, not removed from his presence.
Здесь tereo ek используется для того, чтобы описать, что верующие могут устоять в присутствии сатаны или в присутствии этого зла, но не избавлены от его присутствия.
However, what I would argue is first bullet point in John 17:15. Jesus is praying that the Father would keep them out of the power of the evil one, not that he would protect them while they're in his presence.
Я бы возразил на это так. В Иоанна 17:15 Иисус молится о том, чтобы Отец сохранил верующих от власти лукавого, а не о том, чтобы он защитил их, пока они будут в его присутствии.
In other words, second bullet point, Jesus's use of tereo ek in this verse refers to God keeping them out of the spiritual realm of Satan's power altogether.
Другими словами, Иисус в этом стихе с помощью фразы tereo ek говорит о Божьей защите верующих через избавление их от духовного влияния сатаны.
Rather than protecting them from within that realm.
А не защиту их во время этого влияния.
And I think a helpful cross-reference in this regard is 1 John 5:18 and 19.
И полезная перекрестная ссылка здесь будет 1 Иоанна 5:18-19. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле.
And so the conclusion there, therefore, if the combination tereoek is used in the same way in Revelation 3:10, as both sides of the debate agree that it is.
И можно сделать вывод. Поэтому словосочетание тереоэк в Откровении 3:10 употребляется в том же самом значении, и с этим согласны обе стороны спора.
This indicates that the church will be kept out of the tribulation period, which implies a pre-trib rapture.
А это подразумевает, что церковь будет избавлена от периода скорби или вне этого периода скорби, что подразумевает претрибуляционное восхищение.
What I would recommend that you do is to study John 17:15 on your own to try to determine what you might be able to learn about that combination tereoek.
Я бы вам посоветовал более тщательно исследовать Иоанна 17:15, чтобы точно выяснить, что же означает фраза tereoek.
In other words, don't simply take my word for it. Let this motivate you. Let this drive you into the text to exegete the scriptures.
То есть не полагайтесь просто на мои слова, но пусть это побуждает вас провести тщательное исследование экзегезу данного текста.
Now, the third response that you hear from post-tribulationists is this, number three in your notes. Revelation 3:10 would have used the Greek preposition apa, away from, instead of ek, if it referred to a pre-tribulational rapture.
Еще одно возражение, которое предлагают посттрибуляционисты, если бы в Откровении 3:10 подразумевалось претрибуляционное восхищение, то, скорее всего, там использовался бы греческий предлог «апо», то есть «от», вместо предлога «эк».
And so the idea of this post-trib response is simply that it certainly would have been much clearer if «апо» was used instead of «эк».
То есть посттрибуляционисты говорят, что здесь гораздо яснее было бы выражение с предлогом «апо», а не с предлогом «эк».
I must confess, I don't see a lot of weight to this response.
Я не вижу, чтобы такое возражение имело серьезный вес.
You'll notice in the notes in New Testament Greek the meaning of the prepositions ek and apa overlap to such an extent that the former is just as clear as the latter in expressing the idea of the church being kept out of or away from the hour of testing.
И первое, что можно отметить, в греческом языке Нового Завета значение предлогов «эк» и «апо» настолько похожи, что первый из них, и так же, как и второй, ясно выражает идею избавления от или вдали от годины искушения.
In addition, the Apostle John uses «эк» four times as often as «апо», indicating a clear preference for the preposition ek.
Кроме того, апостол Иоанн использует предлог ek в 4 раза чаще, чем предлог apo, и тем самым проявляет предпочтение к предлогу ek.
So if I can summarize what I'm saying is the two prepositions overlap to such an extent that both of them would have made that point.
Другими словами, можно сказать, эти предлоги имеют общее значение, похожи друг на друга, так что из тем и с другим можно выразить ту же идею. И в конце концов, я не знаю, почему здесь стоит именно «эк», а не «апо». Но я думаю, что здесь также ясно все остается. Возможно, это объясняется стилем апостола Иоанна, который чаще использует «эк», чем «апо».
Thomas Edgar writes this.
И вот что пишет Томас Эдгар. Из 17 обычных предлогов, употребляемых в Новом Завете, только 2, «эк» и «апо», могли бы использоваться в Откровении 3:10 для указания на претрибуляционное восхищение. Из них Иоанн определенно предпочел «эк».
Now, to take this a step further, I think the post... To take this a step further, let's think more about... This response from post-tribulationists raises the issue of the use of prepositions in this verse.
Вот это возражение посттрибуляционистов поднимает вопрос об использовании предлогов в данном стихе.
And it actually, I believe, raises a problem for the post-trib interpretation of Revelation 3:10.
И я думаю, что на самом деле здесь возникают проблемы для посттрибуляционной точки зрения при толковании Откровения 3:10. Мне кажется, этот аргумент, он отдачи как бы бьет по посттрибуляционизму.
Notice the second bullet point. The post-trib view of the church being preserved in and through the hour of testing would be much more clearly expressed by the preposition en or in, or the preposition dia, through, than by the preposition ek, out of, away from.
Посттрибуляционный взгляд о защите церкви во время и внутри годины искушений можно было бы намного более ясно выразить с помощью предлога «en» — «в» или предлога «dia» — «через», чем предлогом «ek» — «из» или «вдали от». И как поясняет Ричард Мэйхью, утверждалось, что если бы Иоанн подразумевал избавление из, то он использовал бы словосочетание «терео апо». Но намного более верно то, что если бы Иоанн подразумевал избавление в, то он использовал бы «тереос эн», «эйс» или «диа». Более трудно обосновать мид- или посттрибуляционные позиции, поскольку их варианты сохранения внутри не объясняют употребление предлога «эк».
In other words, last bullet point, the post-trib position has a much more difficult time in explaining why Revelation 3:10 uses ek rather than en or dia.
И третье, что можно отметить, посттрибуляционный взгляд сталкивается с намного большей проблемой, пытаясь объяснить, почему Откровение 3:10 употребляется предлог ek, а не предлог en или dia.
Then the pre-trib position does in explaining why it uses ek rather than apa.
Чем предтрибуляционный взгляд, объясняя, почему там употребляется предлог «эк», а не предлог «апо».
Along these lines, if I can make just two more further points on the post-trib view of Revelation 3:10.
И можно еще приводить другие возражения посттрибуляционистов об Откровении 3:10.
First of all, in your notes, the fact that so many saints will die under the persecution of Antichrist during the tribulation poses a difficult problem for the post-trib view that the church will be preserved in and through this period of time.
Для посттрибуляционизма трудно объяснить факт, что так много святых умрет во время гонения антихриста в период скорби, когда утверждается на Откровении 3:10, что церковь будет сохранена в течение и внутри этого периода.
In other words, in what sense will the saints be preserved according to the post-trib interpretation of Revelation 3:10?
Другими словами, а что имеется в виду под сохранением защитой церкви в Откровении 3:10 для посттрибуляционистов?
Second question, how would this promise of preservation have brought comfort and encouragement to the persecuted believers in Philadelphia?
И еще вопрос, в каком смысле святые будут избавлены при посттрибуляционистском понимании 3:10, и как это может утешать и ободрять верующих, которые терпят гонения в Филадельфии?
It'd sort of be like if you lived on a small island and I told you that a large army is going to come and attack you and the people on this island.
Представьте себе, что вы живете на маленьком острове, и вас предупреждают, что скоро придет большое войско и нападет на этот остров и на его население.
And I said, but take heart, be comforted, be encouraged, because you will be protected in and through this battle.
И я скажу вам, но мужайтесь, держитесь, не падайте духом, вас во время этой битвы будут защищать и охранять.
And yet it's also true that most of you are going to be slaughtered.
Но при том большинство из вас погибнет.
You might have a hard time harmonizing the two.
Как-то трудно совместить вот эти две идеи.
You might wonder what kind of comfort and encouragement my promise of preservation in and through should bring you.
Возникает сложности с пониманием, какое же тогда утешение и ободрение дает вот это заверение о защите во время испытаний.
I'm obviously being facetious. I don't mean to be disrespectful, but I think that highlights a difficulty of the post-trib position.
Я не хочу здесь насмехаться ни над кем, но видно, что есть трудности у посттрибуляционистской позиции.
Well, fourthly, the fourth response takes us back to John 17:15 for another look.
И четвертое возражение опять возвращает нас к Иоанна 17:15.
Number four, if Revelation 3:10 taught a pre-tribulational rapture, one would expect Jesus to have used the words iroek instead of tereoek.
Если бы в Откровении 3:10 говорилось о предтрибуляционном восхищении, то следовало ожидать, что Иисус использует словосочетание iroek, а не tereoek.
After all, Jesus' use of iroek, excuse me, After all, Jesus' use of Iro ek in John 17:15 to take Iro them out of ek the world.
И Иисус использовал в Иоанна 17:15 фразу Iro ek, когда говорил взял их из мира.
Perfectly describes what the pre-tribulationist says Jesus will do with the church at the time of the rapture.
И это лучше всего объясняет или описывает то, что претрибуляционисты говорят должно произойти при восхищении.
In other words, recall that in John 17:15 Jesus says, "I'm not." He's praying to the Father in this context.
Помните Иоанна 17:15, там Иисус молится своему Отцу.
In the first half of the verse, he says, "I'm not praying that you would take them out of the world."
И в начале этого стиха он говорит: не молю, чтобы ты взял их из мира. И вот когда он говорит об этом, использует греческий глагол, фразу «iro ek».
So the post-tribulationist says, why didn't Revelation 3:10 use «iro ek»?
И посттрибуляционисты возражают, почему же тогда в Откровении 3:10 не использована фраза «iro ek»?
Because that would perfectly communicate the pre-tribulationist view that the church is taken out of the world.
Это очень хорошо описывало бы предтрибуляционную позицию, что церковь взята из мира.
And I think at first glance that's a worthy argument.
На первый взгляд кажется, что это стоящий аргумент.
Until you give it more careful thought.
Пока вы не обдумаете его более тщательно.
Because you'll notice my first bullet point, this objection simply misses the mark, for the use of iro ek in Revelation 3:10 would not have communicated a pre-trib rapture.
И однако можно возразить, что здесь попросту не учитывается, что употребление в Откровении 3:10 iro ek не поддерживало бы претрибуляционный взгляд на восхищение.
First checkmark there. Jesus had used iro ek to promise that he would take the church out of the hour of testing.
Если бы Иисус, давая обетование об избавлении церкви от годины искушения, употребил iro ek,
this would mean that the church had already entered this time period and was being removed from it, which is some kind of pre-trib position, or mid-trib position.
То это означало бы, что церковь сначала должна оказаться внутри этого периода, а затем быть взята из него. Получается мид-трибуляционный взгляд.
Let me summarize this and explain the difference between the context of John 17:5 and Revelation 3:10.
Давайте я сейчас еще раз поясню контекст Откровения 3:10 и Иоанна 17:15.
When Jesus refers in John 17:5 to the church being taken out of the world,
когда Иисус в Иоанна 17:15 говорит о взятии церкви из мира,
at that time the church is already in the world.
В то время церковь находилась в мире.
They're being taken out of a place where they already are.
То есть там говорится о взятии церкви с того места, в котором она находится.
So if iro ek were used in Revelation 3:10,
так что если бы в Откровении 3:10 стояло iro ek,
that would imply the church being taken out of the hour of testing that they were already in.
То это бы означало, что церковь будет взята из годины искушений, в которой она уже находится.
Which is not the pre-trib position.
А это не претрибуляционистский взгляд.
Notice the final check mark. In contrast, the pre-trib rapture view teaches that the church will be kept out of that hour of testing altogether.
И следующий подпункт. В противоположность этому, претрибуляционный взгляд учит, что церковь будет полностью избавлена от этой годины искушения.
Which is depicted very clearly, tereo ek, not removed from it sometime after it has begun.
Что очень ясно соответствует употреблению фразы tereo ek, и при том она не будет взята из нее, как некоторое время спустя от начала.
And so I think that's an intriguing post-trib argument, but in the end I think it's unconvincing.
Хотя этот аргумент посттрибуляционистов кажется интересным, но он оказывается неубедительным.
Well, before we move on to the fourth argument, let me make three additional arguments for the pre-trib rapture from Revelation 3:10.
Прежде чем переходить к следующему аргументу, я хочу предложить дополнительные доводы в пользу претрибуляционистского понимания Откровения 3:10.
You'll notice them in your notes, first of all.
И в конспектах вы можете увидеть первый момент.
Revelation 3:10 indicates that the believers in the Philadelphian church had already passed their test because you have kept the word of my perseverance.
В Откровении 3:10 говорится, что верующие в Филадельфийской церкви уже выдержали испытание, и как ты сохранил слово терпения моего.
Therefore, would be kept from the future period of testing of the ungodly.
И поэтому они будут избавлены от будущего периода испытания для нечестивых.
You see in the last part of the verse, I also will keep you from the hour of testing.
Это в конце сказано, и то и я сохраню тебя от годины искушения.
Well, and secondly, and listen to this one carefully. This is very significant.
И второе, послушайте внимательно, это очень важный момент.
Revelation 3:10 specifically promises that the church will be kept out of the time period itself.
Смотрите, в Откровении 3:10 дано обещание именно о том, что церковь будет избавлена от всего периода времени. Видите, здесь сказано, сохраню тебя от годины или от часа искушения. Не просто от событий в это время.
И так вы понимаете, что Иисус обещает не то, что они будут simply from the testing, but the hour of testing, that time period.
Заметьте, Иисус говорит не просто, что они будут избавлены от искушения, но от годины искушения, от самого этого времени.
Paul Benware writes this.
И вот что пишет Пол Бенуэр. Вокруг греческого слова «эк» ведется значительный спор. Некоторые думают, что употребление этого слова указывает, что церковь будет избавлена от годины искушения через взятие земли. Претрибуляционный взгляд. Другие считают, что это слово предполагает, что церковь будет защищена во время скорби, пройдя через нее. Посттрибуляционный взгляд. Однако, следует заметить, что обетование не говорит о том, что верующие будут избавлены от искушения, но от годины искушения. Эта година означает период скорби. Обетование говорит об избавлении церкви от периода времени искушения, что обязательно предполагает взятие церкви до наступления этого периода, а не сохранение церкви во время него. Средство взятия церкви от этого всемирного периода времени искушения – это восхищение до начала скорби. И о том же говорит Рейнольд Шауэрс. Лингвистика в Откровении 3:10 предполагает, что он отделит или сохранит их от всего периода искушения. Единственный способ сохранить людей от всего периода заключается в том, чтобы не допустить им войти в него. Но люди войдут в него, если останутся на земле в тот момент, когда этот период начнется. Таким образом, единственный способ не допустить людям войти в весь период искушения заключается в том, чтобы взять их с земли до наступления этого периода.
And so you can see here how Ronald Showers is attempting to connect some of the dots that are some of the dots.
Видите, как Рональд Шауэрс пытается соединить все недостающие моменты.
This isn't the full picture, but he's saying we have teaching that the church will be raptured out of the world.
Хотя у нас нет полной картины этого, но мы видим, что церковь должна быть взята из мира, восхищена.
We have the promise of Jesus that they will be kept out of that time period known as the Great Tribulation.
Потому что есть обещание Иисуса, что он избавит или сохранит верующих вне этого периода, названного великой скорбью.
And so he's connecting these two teachings and saying, doesn't it make most sense to see the way that those fit together is that they are raptured prior to that time period.
И он соединяет два этих учения и говорит, что самый естественный и понятный способ это объяснить то, что в церковь будет взято до начала периода скорби.
Which is a good example of an inferential argument that's not based on the explicit teaching of a single verse.
Это хороший пример косвенного аргумента, который не опирается на прямое значение какого-то конкретного текста из Писания.
For example, let's say that God intended to rapture the church, but nowhere in Scripture did He tell us that.
Предположим, что Бог задумал бы восхитить церковь, но нигде в Писании об этом бы не сказал.
In that case, Revelation 3:10 wouldn't convince us of a pre-tribulational rapture, would it?
В таком случае Откровение 3:10 нас бы не убедило в предтрибуляционном восхищении, так ведь?
Because it doesn't refer to a rapture, and we wouldn't even know about a rapture had it not been revealed elsewhere.
Тут не упоминается о восхищении, и если бы в другом месте не было сказано о восхищении, мы бы о нем никак не смогли догадаться.
So if the only information we had was Revelation 3:10,
если бы все, что у нас было, это Откровение 3:10,
we might simply find ourselves wondering how is it that he's going to keep us out of that time period.
Мы бы просто терялись в догадках, ну как именно произойдет это избавление от периода времени.
But Showers is saying, but we do know Scripture teaches the rapture, and that is a very reasonable connection to make that is how he will keep us out of that time.
И Шауэрс показывает, но ведь Писание говорит нам о восхищении, и это вполне понятное, допустимое объяснение того, как именно будет избавлена церковь от периода времени искушения.
Well, lastly, the bullet point there, the connection between that hour which is about to come upon the whole world in verse 10 and the promise that Jesus is coming quickly in verse 11.
И дальше связь между годиной искушения, которая придет на всю вселенную в стихе 10, и обетованием в стихе 11 о том, что Иисус грядет скоро.
That connection implies that the period of testing is near because Jesus could come at any moment.
Это указывает, что период испытания близок, потому что Иисус может прийти в любой момент.
Because Scripture indicates that the imminent coming of Christ will involve the removal of the church via the rapture.
И поскольку Писание говорит, что приближающееся или внезапное пришествие Христа включает в себя взятие церкви через восхищение,
this in turn implies that the rapture will be the means that God uses to keep the church out of the tribulation period.
Это в свою очередь указывает, что восхищение и будет тем средством, к которому Бог прибегнет для избавления церкви от периода скорби.
And so here we see an argument that is connecting yet a third dot, if I can put it that way.
И мы видим, как в этом аргументе соединяются недостающие точки в общей картине, можно так сказать. Есть защита или избавление от этого периода времени. Пришествие Христа. Восхищение церкви. И все эти три момента указывают вместе на претрибуляционное восхищение.
Well, let's move to number four, a fourth argument for a pre-trib rapture, the destination of raptured believers.
Давайте перейдем к четвертому аргументу в пользу претрибуляционного восхищения, пункт назначения восхищения верующих.
Now, what I like about this argument is it's a very simple argument, but it's a very powerful argument.
Мне этот аргумент очень нравится, он очень простой и очень сильный.
This is a, I believe, a great example of a very tight inferential argument.
Мне кажется, это хороший пример очень четкого косвенного аргумента.
And if I could put it this way, if I were a post-trib, if I were a post-tribulationist, I wouldn't look forward to having to respond to this argument.
И если бы я был посттрибуляционист, то мне было бы как-то трудно ответить на этот аргумент.
But before we get to the argument itself, let me set this up with a question that you see in your syllabus. What is the destination of believers who are raptured? Where does Jesus take them?
И вопрос, который надо задать перед рассмотрением аргумента, куда именно направляются восхищенные верующие, куда их забирает Иисус?
In other words, we know from the clear teaching of John 14:3 that Jesus will... We know from the clear teaching of 1 Thessalonians 4 that believers will be caught up together with the Lord in the air.
Мы ясно знаем из 1 Фессалоникийцам 4, что верующие будут вместе с Господом на воздухе.
The question is, where will Jesus take them at that point?
И возникает вопрос, куда при этом возьмет их Иисус?
Put another way, what is the immediate destination of raptured believers?
То есть в какое непосредственно место происходит восхищение верующих?
Now in your notes, the post-trib view is that raptured believers descend with Christ back down to earth.
Посттрибуляционный взгляд, как здесь отмечено, говорит, что восхищенные верующие спускаются со Христом обратно на землю.
And you understand that already, don't you?
Вы это уже понимаете, так ведь?
In other words, the rapture is at the end of the 7 years. Jesus comes.
Когда восхищение, если произойдет в конце скорби, приходит Иисус.
The church is raptured up to be with Jesus in the air.
Церковь восхищена к Иисусу на воздух.
And they immediately return together to earth.
И сразу же они возвращаются вместе на землю.
In fact, some people refer to it as a yo-yo rapture.
И некоторые люди называют, что это такое восхищение йо-йо, игрушка.
But that's the view. They immediately return with Jesus to earth.
То есть такая точка зрения. Моментально возвращаются с Иисусом на землю.
So again, the post-trib view, the immediate destination is earth.
Посттрибуционный взгляд, что следующий пункт назначения — это земля.
Now in contrast, you understand this already, the pre-trib view is that raptured believers ascend with Christ up into heaven.
А при предтрибуционном взгляде говорится, что восхищенные верующие возносятся с Христом на небеса.
So Jesus comes.
Иисус приходит.
Church is raptured up to meet him in the air.
Верующие, церковь восхищена на встречу с ним в воздухе.
And he takes the church into heaven for the next 7 years.
И на следующие 7 лет он берет церковь на небеса.
Now in light of this, let's look at John 14:1-3 in the syllabus.
И давайте, помня об этом, посмотрим Иоанна 14 с 1 по 3 стихи здесь в конспекте.
Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me.
Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я.
И
здесь мы видим, что Иисус очень ясно говорит,
that the immediate destination of raptured believers is the Father's house.
Что непосредственно после восхищения верующие будут находиться в доме Отца.
The Father's house is obviously a metaphor, this is not a literal house.
Дом Отца — это метафора, не имеется в виду какой-то конкретный дом.
And yet the Father's house clearly refers to the dwelling place of God, which we know is heaven.
Очевидно, что дом Отца — это описание места, где находится Бог, то есть это небеса.
And so therefore my conclusion is that John 14:1-3 is incompatible with a post-tribulational rapture.
Поэтому можно сказать, что Иоанна 14:1-3 несовместимо с посттрибуляционным восхищением.
Richard Mayhew addresses this very issue.
Ричард Мэйхью говорит именно об этом. Посттрибуляционный взгляд на восхищение требует, чтобы святые встретились со Христом на воздухе и сразу же сошли на землю, не получив того, что Господь обещал в Иоанна 14 главе. Поскольку в Иоанна 14 главе говорится о восхищении, только предтрибуляционный взгляд соответствует лингвистике в Иоанна 14:1-3 и позволяет восхищенным святым пребывать значительное время со Христом в доме Его Отца.
Similarly, Paul Feinberg writes this.
Подобным образом Пол Файнберг пишет: «В посттрибуляционном понимании церковь будет взята, чтобы встретиться с Господом на воздухе и немедленно сопровождать Его в сошествии на землю. Сравните с Иоанна 14:3. В восхищении Господь собирается прийти и взять восхищенных, чтобы они были с Ним. Из этого следует ясный вывод, что восхищенные святые будут взяты на небеса, а не на землю».
And so what you have here is an inferential argument, don't you?
И здесь мы опять видим косвенный аргумент, не так ли?
In other words, John 14:3 doesn't say the rapture will not be post-tribulational.
То есть в Иоанна 14:3 не написано, восхищение будет не посттрибуляционное.
And yet it speaks to the question pretty directly.
Однако довольно прямо оно связано с этим вопросом.
Because the post-trib view says the immediate destination of raptured believers is...
Потому что при посттрибуляционизме считается, что следующий пункт назначения восхищенных верующих — это земля. Но в Иоанна 14 говорится, что Иисус возьмет их в дом Отца, то есть на небеса. Вопрос вы сможете вот чуть-чуть позже задать, после того, как я еще один момент подчеркну.
To be fair, John 14:1-3 is an argument against a post-trib rapture.
Действительно, Иоанна 14, с 1 по 3 стих, это аргумент против посттрибуляционного восхищения.
And yet the passage itself does not prove a pre-trib rapture.
Тем не менее, этот текст сам по себе не доказывает предтрибуляционного восхищения.
Because the mid-trib position, for example, would fit equally as well with John 14:1-3.
Например, мид-трибуляция, низкая позиция, точно так же может быть согласована с Иоанна 14:1-3.
And so once again, we need to think carefully about what exactly Scripture teaches us about this issue.
Опять же, мы должны быть очень внимательны, чтобы смотреть, что именно говорит Писание по этому вопросу.
And so I could say that that John 14 proposes a problem for the pre-tribute.
Post-tribute, thank you. И действительно, Иоанна 14:1-3 представляет собой проблему для посттрибуляционизма.
He's not only my translator, he's my theological editor.
Он не только мой переводчик, он еще редактирует мое богословие.
Earlier I referred to Douglas Moo as a post-millennialist when I met post-tribulationists, but he corrected me.
Я перед этим Дагласа Му назвал постмиллениалистом, а на самом деле он посттрибуляционист, но это было поправлено.
This man needs a raise.
Ему нужно повышение дать.
So back to what I was saying. John 14 poses a significant problem for the post-trib view.
И как я уже сказал, Иоанна 14 создает большие трудности для посттрибуляционистского взгляда.
And because I think there are other significant problems for the mid-trib view.
И поскольку, я думаю, есть другие трудности с мидтрибуляционистским взглядом, то в конце концов все это указывает на претрибуляционистскую точку зрения. Хотя здесь нет ясного такого учения, выраженного конкретными словами. Но вот что я могу сказать в итоге.
If I were leaning toward the post-trib view,
если бы я склонялся к посттрибуляционизму,
I'm not sure how I could reconcile this passage with my view.
Я не мог бы точно объяснить, как эти стихи можно согласовать с этой точкой зрения.
Well, let's talk a little bit about some of the ways that post-tribulationists respond to this.
Давайте рассмотрим некоторые возражения от позиции посттрибуляционизма на это.
And before we do, I think this raises an important point in regards to how we study theology.
И перед этим важно заметить, что здесь мы видим, как надо изучать богословие.
Particularly theological issues in which there's much disagreement.
И в частности те богословские вопросы, по которым есть разногласия.
I think of the proverb which I'm seeking to find at this moment.
Я думаю, что есть притча, которую я бы хотел сейчас вспомнить.
No, would you say 25:2? No, here it is, 18:17. That's good though.
Вот притча
Proverbs
18:17. Притчи 18:17.
I think this proverb gives us wisdom in a number of areas, but one of them is studying theology.
И эта притча во многом дает нам мудрость, но при этом и в богословии тоже. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его.
So the first one comes along and makes an argument for his position, and you say, "Ah, that sounds great."
Когда приходит человек первый, он один и излагает свою точку зрения, свое дело, говорит: "Ну, конечно, вот он прав, он все объяснил."
Maybe you've been in that situation where someone is presenting you a theological position and persuading you to adopt it as your own.
Может быть, вы сталкивались с таким, что приходит какой-то человек и объясняет вам свою богословскую позицию, и вы вполне готовы с ним согласиться.
And it sounds right. It sounds good, and so you. Say yes, yes, that's true.
Потому что все очень хорошо, все нормально изложено, и вы думаете, ну да, значит это правильно.
And then later you read an article or talk to one of the seminary professors, and they say yes, but did you realize this and this and this?
А потом вы прочитаете какую-то статью или поговорите с преподавателем в семинарии, он скажет: да, но есть вот еще это и вот это и вот это.
In other words, another comes along and examines that argument.
То есть приходит другой и исследует его вопрос.
And suddenly you go, ah, maybe I moved too quickly in adopting that position.
И вы потом думаете, ну надо же, наверное, я поторопился принять вот ту точку зрения.
I need to do my homework. I need to think through the issues.
Мне нужно теперь дома позаниматься и все эти вопросы исследовать.
I let this for myself. I let this guide the way that I approach. Controversial theological issues.
И я как раз руководствуюсь вот такими принципами при исследовании спорных богословских вопросов. Я стараюсь не только понять правильно другую точку зрения,
but also to understand the evidence that they present for their position.
Но понять и доказательства, которые они приводят в свою пользу.
As a young believer, I was studying
Когда я был еще недолгое время верующим, я рассматривал спорные вопросы о спасении. И для начала я исследовал Библию самостоятельно. У меня не было вот такого человека, как Джон, в то время, чтобы он научил меня всему. И мне пришлось самому исследовать Библию и смотреть, что же там об этом сказано. И я исследовал Писание и пришел к твердым убеждениям на этом основании. И
я знал, что мне нужно исследовать это еще дальше.
И тем не менее я понимал, что должен больше это исследовать.
So
тогда я отыскал три книги, которые непосредственно этот вопрос рассматривали.
Read, books,
и когда я прочитал две из них, что они объясняли точку, показывали точку зрения не такую, как моя. А третья защищала такую же точку зрения, как и я.
So first,
я сначала прочитал вот эти две,
last,
а потом вот третью. И в конце концов еще больше утвердился в своей точке зрения.
Position,
потому что я не просто понимал, какие есть еще точки зрения, но я также понимал, как они объясняют, какие доводы приводят, как они возражают на аргументы, которые я привожу для своей точки зрения.
We don't always have the time and the resources to have such an in-depth study.
Я понимаю, что не всегда у нас есть время и возможность провести такое углубленное исследование.
And yet, to the degree that we do have those time and resources, it will serve to strengthen our convictions about what the scriptures teach.
И тем не менее, когда у нас есть время и возможности для таких исследований, они укрепят нас в понимании Писания.
And so when I studied John 14, 1 to 3,
и когда я исследовал Иоанна 14, с 1 по 3 стих,
and I realized this presents a seemingly insurmountable obstacle for the post-trib position.
И когда мне показалось, что здесь есть непреодолимые трудности для посттрибуляционизма,
I don't stop there. I asked the question, well, what do they say about this?
Я на этом не остановился, но поинтересовался, а что же они сами на это отвечают?
And so I'd like to take a few moments and do just that.
И скоро я для вас все это объясню.
The first post-trib response, number one, John 14 refers not to the rapture, but to the death of an individual believer.
Первое возражение посттрибуляционистов Иоанна 14:1-3 говорит не о восхищении, а о смерти каждого отдельного верующего.
Now this is not a common post-trib response, but it is one presented by Henry Cowles.
Это не широко распространенный ответ посттрибуляционистов, но так считает Генри Коулс. Это должно означать пришествие Христа в момент смерти Его святых. При их смерти Он приходит, чтобы принять их души к себе и перенести их во дворец Своего Отца, где Он приготовил им место. И простой ответ на это возражение у меня такой.
This view involves many comings of Christ every time a believer dies, whereas John 14:3 indicates one specific coming of Christ.
Это подразумевает многократное пришествие Христа каждый раз, когда умирает очередной верующий, но в Иоанна 14:3 говорится только об одном отдельном пришествии Христа.
But again, this is not a common post-trib response.
Но опять же, это не самый распространенный посттрибуляционистский ответ.
The second one as well is not very common.
Второй тоже не очень широко распространен.
Number two, the coming of Christ in John 14 refers not to the rapture, but to Christ returning to his disciples after he rose from the dead, and yet prior to his ascension.
Пришествие Христа, упомянутое в Иоанна 14:3, относится не к восхищению церкви, а к возвращению Христа к ученикам после воскресения из мертвых до его вознесения.
And so the idea here is that Jesus will come to his disciples.
Идея в том, что Иисус вернётся к своим ученикам.
After he has died and risen from the dead, he will come and meet them.
После смерти и воскресения он опять придёт и встретится с ними.
And all of this happens between his resurrection and his ascension, that is before he ascends into heaven.
И всё это происходит после его воскресения и до его вознесения на небеса.
But the difficulty is that when you read the passage itself.
Но трудность состоит в том, что когда мы читаем сам этот текст,
he refers to going away.
Он упоминает, что он уходит.
And if you read the surrounding context, specifically John 13 through 16.
И если вы посмотрите контекст, это Иоанна с 13 по 16 главы,
you'll find that this departure clearly refers to his ascension into heaven.
То мы поймём, что Его уход ясно обозначает его вознесение.
And so it couldn't refer to something that happens prior to his let me start over. And so Jesus receiving the disciples unto himself couldn't refer to something that happens prior to his ascension.
Поэтому то, что Иисус говорит: "Возьму вас к себе", не может описывать события перед его вознесением.
And we'll cover one more response in the 2 minutes that we have before lunch.
И сейчас мы рассмотрим еще один ответ, и после этого будет обед.
And this also is a very uncommon view, response.
Тоже это мало распространенное возражение.
John 14:3 refers not to the rapture, but to the spiritual coming of Christ in the person of the Holy Spirit on the day of Pentecost.
В Иоанна 14:3 говорится не о восхищении церкви, а о духовном пришествии Христа через личность Святого Духа в день Пятидесятницы.
This is the view of Frederick Louis Godet.
Это точка зрения Фредерика Луиса Годе.
The response to that response is that, however, the coming of Christ in John 14:3 involves Christ receiving believers unto Himself. That's very clear in the passage.
Но на это возражение можно ответить, что пришествие Христа, о котором говорится в Иоанна 14:3, сопровождается тем, что Христос забирает верующих с собой. Это ясно видно.
In contrast, the coming of the Holy Spirit at Pentecost involves believers receiving the Holy Spirit.
Но в отличие от этого пришествие Святого Духа в Пятидесятницу подразумевает то, что верующие принимают Святого Духа. И кроме того, при таком ответе не получается, что Иисус возьмет учеников в дом своего Отца.
So we rejoin our study of the timing of the rapture, looking again at John chapter 14.
Итак, мы продолжаем говорить о времени восхищения церкви, обсуждаем Иоанна 14 главу.
If I could take a moment to remind you of the significance of this text for the rapture discussion.
Я хочу напомнить вам, почему важно рассмотреть этот вопрос.
Remind you that we're discussing the immediate destination of the raptured church.
Напоминаю, что мы рассматриваем непосредственное место, куда отправляются восхищенные верующие.
As you recall, according to the post-tribulational rapture.
И как вы помните, согласно посттрибуляционному взгляду,
Jesus comes and raptures the saints who meet him in the air.
Иисус приходит и берёт верующих на воздух, там встречается с ними.
And together they return immediately to the earth.
И вместе сразу же они сходят на землю.
In contrast with the pre-tribulational rapture, Jesus comes, the saints meet him in the air.
В отличие от этого, предтрибуляционный взгляд говорит, что Христос приходит, верующие восхищенные к нему на воздух.
And they immediately go together to heaven.
И после этого они возносятся на небеса.
And the important point to be made here in this discussion regarding John 14:1-3.
И важное замечание по поводу Иоанна 14, которое было сделано.
Is that Jesus speaks here of receiving the believers unto himself and taking them to the dwelling place of God, heaven.
То, что Иисус говорит, он возьмёт верующих к себе, и они после этого будут в доме его Отца.
And so as we mentioned, John 14 presents a problem for the post-tribulational view.
И как мы говорили, 14 глава Иоанна представляет собой трудность для посттрибуляционизма.
Because the post-trib view says the immediate destination of the raptured church is the earth, whereas John 14 says it's heaven.
Потому что согласно посттрибуляционизму, следующий пункт назначения восхищенных верующих это земля, а в Иоанна 14 говорится, что это небеса.
Once again, an inferential argument, and yet a powerful one.
И это опять косвенный аргумент, однако он сильный.
So now we find ourselves looking at post-trib responses to this argument.
Давайте рассмотрим, что же посттрибуляционисты отвечают на этот аргумент.
Notice number four in your notes, the dwelling, fourth response, the dwelling places of John 14:3 refers not to heaven, but to the, quote, spiritual abodes within the person of Jesus Christ.
Это уже их четвертый ответ. Посмотрите в конспекте. Место пребывания верующих в Иоанна 14:3 названы не небеса, а духовное жилище в личности Иисуса Христа. Это цитата.
This was an argument that was made by a man named Robert Gundry.
Этот довод приводит Роберт Гандри.
Gundry wrote a book in 1973 entitled The Church and the Tribulation.
В 1973 году Гандри написал книгу «Церковь и скорбь».
And Gundry's book was very popular among
post-tribulationists. Среди посттрибуляционистов книга Гандри довольно популярна.
It was very influential, but this particular argument that he made did not really catch on.
И довольно сильно оказывает влияние, но вот этот конкретный аргумент не очень широко принимают.
And I think part of the reason that it did not become a popular post-trib response is that it's so vague, it's very hard to follow.
И я думаю, причина того, что этот аргумент не распространен среди посттрибуляционистов, в том, что он недостаточно ясен, какой-то запутанный. И когда вы будете читать Гандри, то порой трудно бывает понять, что конкретно он имеет в виду.
Вы
сами можете прочитать слова Гандри. С целью успокоить учеников по поводу своего ухода, Иисус говорит им, что его уход послужит им на пользу. Он идет приготовить им духовное жилище внутри самого себя. Пребывая в этих жилищах, они будут принадлежать Божьему дому. Он совершит это через крест и последующее вознесение к Отцу. Но он вернется, чтобы принять учеников в свое непосредственное присутствие навеки. Таким образом, восхищение не будет иметь целью взять их на небеса.
So I think part of the difficulty is that it's confusing, it's hard to follow.
И на это трудно ответить, потому что не до конца ясно, что здесь имеется в виду.
In fact, I think many people would be hard-pressed to put that into their own words and describe it in a way that people could understand.
И вообще многим трудно дается как-то это пересказать и более ясно, чтобы люди могли понимать.
Especially as they try to tie those words back to the text itself.
И особенно когда пытаются связать вот эти пояснения с текстом, который обсуждается.
You'll notice in the notes, first bullet point there, the metaphorical expression "my father's house" clearly refers to the dwelling place of God the Father.
И ответ на это в конспекте указан. Первое метафорическое выражение "дом отца моего" ясно указывает на место пребывания Бога Отца.
And I think even most post-tribs today recognize this.
Я думаю, большинство даже посттрибуляционистов это признает.
Furthermore, secondly. Scripture teaches that the unique dwelling place of God the Father is heaven.
Далее Писание учит, что уникальным или единственным местопребыванием Бога Отца служат небеса.
Therefore, the fact that the dwelling places of believers are in the Father's house indicates that the destination of raptured saints is heaven.
И поэтому факт, что местопребыванием верующих назван дом Отца, это указывает, что пункт назначения восхищенных верующих находится в небесах.
Well, this brings us to what is probably the most common post-tribulational response.
И теперь мы подходим к возражению, которое, скорее всего, самое распространенное у посттрибуляционистов.
And that is number five. The emphasis of the passage, that is John 14:1-3, is not the destination of raptured believers, but rather the believer's union with Christ.
Это пятый пункт в конспекте. Главной мыслью этого текста является не пункт назначения восхищенных верующих, а скорее единство верующих со Христом.
In other words, this argument says, look, the focus of the passage isn't the destination of the raptured believers, it's that they're with Christ.
И они говорят, ну, здесь в этом тексте не имеется в виду какое-то место, куда отправляются верующие, но говорится, что они едины со Христом.
Post-tribulationist Douglas Moo writes this.
И вот что пишет посттрибуляционист Даглас Мо. Слово «небеса» не употребляется в Иоанна 14.1.3, и хотя слова Иоанна могут это подразумевать, главное внимание текста направлено на обетование о том, чтобы и вы были, где я. Обратите внимание, как Мо ссылается, что слово «небеса» здесь не употреблено. Тем не менее, он отмечает, что слова Иоанна могут это подразумевать. Я бы сказал, что здесь не просто какая-то
возможность.
Но он, тем не менее, подчеркивает, что главный смысл текста в том, что Иисус обещал, что ученики будут вместе с Ним. Я бы так, наверное, пересказал его возражение, что претрибуляционисты забираются слишком в подробные детали, которые в тексте не имеют важного значения.
I suppose the way I would respond would be to say the first bullet point, identifying the emphasis of a given passage does not mean that its other details are either unimportant or inaccurate.
Я бы ответил на это возражение так. То, что установлена главная мысль данного текста, не значит, что остальные подробности текста не важны или не точны.
Secondly, regardless of the specific emphasis, the words of Jesus do indeed indicate that heaven is the destination of raptured believers, i.e., that this is where they will be united with Christ.
И хотя главная мысль действительно здесь имеется в виду это конкретное утверждение, тем не менее слова Иисуса ясно указывают, что пункт назначения восхищенных верующих именно небеса, именно там они будут едины со Христом.
In other words, think of it this way: pretend that there's a given passage that contains five details.
Давайте представим себе, что есть некоторые тексты, в нем пять отдельных подробностей, деталей. И если вы представите себе, что вот это изображено с помощью моей руки, я говорю, что вот этот палец, то есть вот эта деталь в тексте представляет трудность для вашей точки зрения.
Person responds by saying, "Yeah, but this one is the main emphasis of the passage."
А в ответ человек говорит: "Но ведь вот это другая подробность, главная в данном тексте."
Well, this may indeed be the emphasis, but that doesn't mean that this is untrue.
Хотя действительно может быть это и главная мысль, но это ничуть не значит, что другая при этом была неверной.
If this truth presents a problem for the other person's position, then the problem still exists.
Если это действительно верная деталь, то она все равно представляет собой трудность для такой точки зрения.
Well, furthermore, a third bullet point, the conditional structure of verse 3, that is, if then.
И условная грамматическая конструкция в третьем стихе, где сказано «и когда» или «если когда»,
indicates that Jesus receiving the saints unto himself is some way dependent on his prior act of having prepared a place for them in heaven.
Видно, что действие, когда Иисус заберет святых к себе, находится в зависимости от того, что он прежде приготовит им место в небесах.
In other words, if Jesus is to return someday and take his people to be with him, it is imperative that he first go and prepare a place for them in the Father's house.
Другими словами, если Иисус придет однажды забрать своих людей к себе, то до этого необходимо, чтобы сначала он пошел и приготовил им место в доме Отца.
This preparation is simply not necessary according to the post-tribulational view.
И согласно посттрибуляционному взгляду, такая подготовка не является необходимой.
It'd be like if I was having a conversation with my wife.
Представьте себе, я бы разговаривал со своей женой.
And I told her, hey, I need to leave. Well, let me back up. I live in Southern California, about 10 kilometers from the ocean.
И я сказал бы ей, вот сейчас я отправляюсь в Южную Калифорнию, в местечко в 10 километрах от океана.
And suppose one evening I said, Julie, I need to leave you for a short time.
И потом бы сказал, Джули, мне нужно ненадолго уехать.
I need to go to the beach.
Мне нужно отправиться на побережье
and bring a blanket and a picnic basket and prepare a place for us.
И подготовить там место для пикника, расстелить одеяло, корзину поставить.
But after I do so, I'm going to come and meet you so that I can take you to be with me there.
Но когда я все это приготовлю, я вернусь и возьму тебя с собой, чтобы и ты была там, где я.
It's imperative that I go to prepare the place before I receive you.
И необходимо, чтобы я отправился и приготовил там место, прежде чем я возьму тебя туда.
And so off I go, and I prepare that place at the beach.
И когда я отправлюсь туда и приготовлю там место на пляже,
and an hour later I come to meet her.
И через час я приду, чтобы ее взять.
And I say, oh, I think we'll just stay at home after all.
И скажу ей, ну, знаешь, вот теперь мы остаемся дома.
It really wasn't imperative that I prepare the place at the beach if my whole intent was to stay at home with her.
Получается, что не было никакой необходимости в том, чтобы я шел приготовить место на пляже, если в конце концов я хотел остаться дома.
Perhaps that illustrates the difficulty of the post-trib view and it's of John 14:3.
Вот это можно привести как иллюстрацию трудности, которая возникает у посттрибуляционистов с Иоанна 14:1-3.
Well, this brings us to the sixth and final response regarding John 14, which is also a popular post-trib response.
И теперь мы переходим к последнему возражению посттрибуляционистов. Это тоже распространенное возражение.
Number six. According to the pre-tribulational view, believers only occupy heaven for 7 years before returning to earth.
Шестое. В соответствии с претрибуляционным взглядом, верующие будут находиться на небесах только 7 лет перед возвращением на землю.
At which time they will then be away from these dwelling places for 1,000 years.
И потом они 1,000 лет будут находиться не в этом месте.
Therefore, John 14 presents just as much a problem for the pre-trib rapture as for a post-trib rapture.
Поэтому Иоанна 14:1-3 представляет собой такую же сложность для претрибуляционизма, как и для посттрибуляционизма.
You see this argument presented by Douglas Moo.
Мы видим, что такой аргумент приводит Даглас Му. Предтрибуляционная схема требует, чтобы восхищенные верующие провели на небесах только 7 лет до сошествия на землю со Христом. Это не сильно отличается от посттрибуляционного понимания.
Way, Robert Gundry writes this.
И подобным образом пишет Роберт Гандри. Предтрибуляционное толкование требовало бы от нас поверить, что церковь будет пребывать в небесных жилищах короткий промежуток времени в 7 лет, только для того, чтобы покинуть их на 1,000 лет. Тысячелетняя задержка до вхождения в небесное жилище является не большей проблемой для посттрибуляционистов, чем тысячелетнее оставление их для претрибуляционистов.
And to me it's a little bit ironic that the post-tribulationists would raise this as an argument.
И, может быть, здесь есть такая ирония, и посттрибуляционисты выдвигают такое возражение.
It's almost as if they're saying the pre-trib view doesn't fit well with John 14 because they'll only take you to be there for 7 years.
Они говорят, что претрибуляционистское объяснение не подходит к Иоанна 14, потому что на небесах верующие будут только 7 лет.
And my view is better. He won't take you there at all.
А моя точка зрения лучше. Они там совсем не будут.
Being a little facetious, but you understand my point.
Но это немножко преувеличено, но вы понимаете, о чем идет речь, да?
If you notice in your notes, John 14:1-3 does not indicate how long Jesus and the raptured saints will be there in heaven before returning to earth.
Однако посмотрите в конспекте, в Иоанна 14:1-3 не говорится, как долго Иисус и восхищенные святые будут находиться на небесах перед возвращением на землю.
And what you want to do is you want to take the pre-tribulational view and compare it to the details that are found in John 14.
И если взять претрибуляционную точку зрения и сравнить с подробностями, указанными в Иоанна 14,
and if you do so, you see second bullet point, the pre-trib view is perfectly compatible with the language of John 14:1-3.
То мы увидим, что претрибуляционистский взгляд очень хорошо согласуется с последовательностью утверждений в Иоанна 14.
Jesus will go to heaven and prepare a place there.
Иисус уйдет на небеса и там приготовит место.
Jesus will come again to take his people to that place.
Иисус придет снова, чтобы взять своих в это место.
This is precisely what the pre-trib view teaches.
Именно этому и учит претрибуляционный взгляд.
Whereas third bullet point in contrast, the post-trib view is incompatible with the language of John 14.
А в противоположность этому посттрибуляционный взгляд не согласуется с утверждениями в Иоанна 14.
Because post-tribulationism denies that Jesus will take his people to heaven when he returns.
Потому что посттрибуляционный взгляд отрицает, что Иисус при своем возвращении возьмет своих на небо.
And so I do think that John 14, 1-3 presents a strong inferential argument against the post-trib view.
Я действительно считаю, что Иоанна 14 представляет собой сильный косвенный аргумент против посттрибуляционизма.
Well, let's move to another, what I believe is strong inferential argument, number 5, the presence of non-glorified saints in the kingdom.
Давайте перейдем к следующему косвенному аргументу в пользу претрибуляционизма, присутствие непрославленных святых в тысячелетнем царстве.
You'll notice the basic argument, the rebellion of Revelation 20, verses 7-10, requires that at least some non-glorified saints enter the millennial kingdom.
И главный аргумент такой. Описанное в Откровении 20 восстание народов требует, чтобы, по крайней мере, некоторые святые вошли в тысячелетнее царство в непрославленном теле.
Otherwise, where will these unbelievers come from?
Иначе откуда могут появиться там неверующие?
Now, according to the post-tribulational view, all the saints will be glorified when they are raptured at the second coming of Christ.
Согласно посттрибуляционному представлению, все святые будут прославлены в момент восхищения при втором пришествии Христа.
Which leaves no unbelievers to enter the millennial kingdom in non-glorified bodies.
И поэтому не получается, чтобы кто-нибудь вошел в тысячелетнее царство в непрославленном теле.
John Feinberg writes this.
Вот что пишет Джон Файнберг. Если каждый восхищенный становится прославленным, и если восхищение происходит в конце скорби, то кому же останется войти в царство в смертном теле? Все верующие будут восхищены и прославлены к тому времени. Похоже, что большинство посттрибуляционистов не хотят признать этой проблемы. И в другом месте Файнберг пишет. Писание показывает, что некоторые люди войдут в тысячелетнее царство в смертных телах и затем родят детей. Исаия 65:20. Некоторые из тех детей восстанут против Господа. Откровение 27:10. Но люди в прославленных телах не могут рождать детей и не могут грешить. Таким образом, некоторые люди должны войти в царство в непрославленных телах. Но каждый восхищенный будет прославлен. Поэтому, если восхищение произойдет после скорби, то не останется никого, кто мог бы войти в тысячелетнее царство в непрославленном теле.
So third bullet point, therefore, the post-trib view is incompatible with the presence of non-glorified saints in the millennial kingdom.
Далее, поэтому посттрибуляционный взгляд не согласуется с фактом, что в тысячелетнем царстве есть непрославленные святые.
And so then you might ask the question, well, how does the pre-tribulational view fit with this whole idea of non-glorified saints entering the millennial kingdom?
И можно тогда задать вопрос, а как претрибуляционистская позиция согласуется с присутствием непрославленных святых в тысячелетнем царстве?
And if you notice these three check marks, it fits perfectly. The saints will be raptured and glorified prior to the tribulation.
И можно заметить, что вполне соответствует вот три маленьких подпункта. Первых, святые будут восхищены и прославлены перед периодом скорби. А далее, святые, которые будут спасены во время скорби, войдут в тысячелетнее царство в непрославленных телах.
Of Revelation 27-10 will arise from that part of their offspring which does not believe in Christ.
Эти святые будут размножаться естественным образом во время тысячелетнего царства, и восставшие народы в Откровении 20 будут происходить из числа их потомков, которые не уверуют во Христа.
Now I still at this point have a footnote in my mind to look more into Revelation 13-15, which our brother brought to our attention yesterday as we studied the millennial kingdom.
И у меня есть небольшое примечание в голове обратить внимание на Откровение 13:15, которым задавал вопрос вчера брат, когда мы говорили о тысячелетнем царстве. Вы можете записать это и подробнее рассмотреть это самостоятельно.
So once again, we find ourselves asking the question, well, how would a post-tribulationist respond to this argument against their position?
И мы можем дальше рассмотреть, что же отвечают посттрибуляционисты на этот аргумент.
And once again, we find that there are several responses that are offered.
Мы видим, что они предлагают несколько возражений.
The first of the three is, number one, the 144,000 who are protected during the tribulation are those who enter the millennial kingdom in natural bodies.
Они утверждают, вот те 144 тысячи праведников, которые будут защищены во время скорби, и есть те верующие, которые входят в тысячелетнее царство в непрославленных телах.
However, as Revelation 14:4 teaches, the 144,000 are all male and they are celibate.
Однако Писание утверждает, что эти 144 тысячи праведников, они все мужского пола и все девственники, то есть не состоят в браке.
Second response, number two, numerous Jews will believe in Christ as he returns to earth after the rapture, and they will be saved and enter the millennial kingdom in non-glorified physical bodies.
Дальше они говорят, что большое число иудеев уверует в Иисуса Христа во время его второго пришествия после восхищения церкви, и они будут спасены и войдут в царство в непрославленных физических телах.
And so you understand this view. The idea is that as Jesus returns, numerous Jews will look upon the one that they've pierced as he comes and be saved at that moment, but they won't be raptured and glorified. They'll actually enter the kingdom in natural bodies.
И понимаете, какая идея? Вот в тот самый момент, когда Иисус сойдет опять на землю, иудеи воззрят на того, которого пронзили, и в тот самый момент уверуют, обратятся к Христу, и при этом не будут восхищены, не будут прославлены, но войдут в тысячелетнее царство в своих естественных телах.
Now, this, of course, raises the question of precisely when the Jews will be saved in relation to the return of Christ.
И поэтому возникает вопрос, а в какой связи по времени находится время скорби, время пришествия Христа и уверование иудеев?
Now, on one hand, first bullet point, some would argue that the repentance of Israel will precede the return of Christ, in which case this post-trib objection is simply not valid.
Некоторые могут утверждать, что покаяние Израиля произойдет перед вторым пришествием Христа. В таком случае это возражение посттрибуляционистов несостоятельно. Вот следующие четыре подпункта мы не будем рассматривать, но вот какой смысл.
If these Jews are saved prior to Christ's return, then they're going to be raptured and glorified in won't be non-glorified.
Если иудеи уверуют перед пришествием Христа, то они впоследствии будут восхищены и прославлены, и поэтому не войдут в царство непрославленными.
Now, on the other hand, second square bullet point there, even if the repentance of Israel takes place specifically at the return of Christ rather than prior to it,
с другой стороны, даже если покаяние Израиля произойдет во время возвращения Христа, а не перед ним, это не решает проблемы. Дилемма посттрибуляционного взгляда все равно не будет решена тогда.
In fact, first checkmark, it raises the question of why these Jews would not be raptured immediately to receive their glorified bodies.
Возникает вопрос, а почему эти иудеи не будут сразу восхищены, чтобы получить прославленные тела?
You think of it this way, Christ returns, he's in the air.
И надо понимать так, вот Христос возвращается, он уже на воздухе.
And at that moment, you have three things happening.
И в этот момент происходит три события.
You have the dead in Christ being resurrected.
Мертвые во Христе воскреснут.
You have the alive in Christ being raptured and glorified.
Живые во Христе восхищены и прославлены.
And then, if this is true, you have the Jews then believing in Christ and being converted. So why not also raptured and glorified?
И если действительно во время восхищения веруют в идею, то почему они не будут при этом сразу же восхищены и прославлены?
Most popular, if you'll notice number three, the most popular post-trib response is this.
Но самое распространенное посттрибуляционистское возражение под цифрой 3.
Although most unbelievers will be destroyed when Christ returns to earth, not all of them will be.
Хотя при возвращении Христа на землю будет убито большинство неверующих, но не все.
And those unbelievers who survive will enter the millennial kingdom in non-glorified bodies and populate the earth during that time.
И выжившие неверующие войдут в тысячелетнее царство в непрославленных телах и населят его населят землю на это время.
And so we talked a little bit about this yesterday when we discussed the end of chapter 19 in Revelation.
Вчера мы немножко об этом говорили, когда рассматривали конец Откровения 19 главы.
As you recall, you have that final battle just before the establishment of the millennial kingdom.
Если помните, то как раз перед установлением тысячелетнего царства есть последняя битва.
And the wicked are destroyed.
И нечестивые истреблены.
And so the post-trib response here is to say not all of them are, so some of those unbelievers get into the millennial kingdom on earth.
И посттрибуляционисты тогда отмечают, что не все они будут истреблены, а некоторые все-таки войдут и населят тысячелетнее царство.
And yet there's a difficulty with that position. First of all, first bullet point, Scripture indicates that the wicked will not escape the judgment of the day of the Lord at Christ's coming.
Однако есть возражение на такой ответ. Писание говорит, что нечестивые не избегнут суда Дня Господнего, который будет при втором пришествии Христа.
Furthermore, and maybe even more importantly, the complete elimination of the wicked will be ensured not only by their destruction at the descent of Christ at the second coming.
И более того, и что важнее, полное истребление нечестивых гарантируется не только тем, что они будут истреблены при втором пришествии Христа на землю,
but also by the separation of the sheep from the goats and the judgment that follows.
Но тем, что после будет суд, когда Христос отделит овец от козлов.
In other words, whatever's not taken care of in the battle will be taken care of in the judgment.
Те, которые уцелеют на битве, они будут истреблены после суда или во время суда.
Now, let me have you turn to Matthew 25 for a moment.
Давайте откроем Матфея 25.
I want you to look specifically at verse 31.
И я хочу, чтобы вы обратили внимание на 31 стих.
And I'm going to read to you in a moment a few verses.
И сейчас я прочитаю вам несколько стихов.
To keep in mind here, this is the second coming of Christ.
И не забывайте, что речь идет о втором пришествии Христа.
This coincides with what we see at the end of Revelation 19. He's come to establish his millennial kingdom.
Это то же самое, что описывается в конце 19 главы Откровения. Христос приходит установить свое царство.
And Jesus says this, starting in verse 31, but that when the Son of Man comes in his glory.
И вот что здесь сказано в 31 стихе.
And all the angels with him, then he will sit on his glorious throne.
Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей.
And all the nations will be gathered before him.
И соберутся пред Ним все народы.
And he will separate them one from another, as the shepherd separates the sheep from the goats.
И отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов.
Verse 33, and he will put the sheep on his right and the goats on the left.
И 33 стих. «И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». 34. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его».
Come, you who are blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
«Придите, благословенный Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира».
But in contrast, look with me at verse 41.
И в противоположности этому обратите внимание на 41 стих.
Then he will also say to those on his left,
«Тогда скажет и тем, которые по левую сторону».
Depart from me, accursed ones, into the eternal fire, which has been prepared for the devil and his angels.
«Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его».
And so either the one is inheriting the kingdom, that is the millennial kingdom in this context.
Так что либо человек наследует царство, в данном случае это тысячелетнее царство.
Or he is departing into the eternal fire.
Либо он отправляется в огонь вечный.
But there seems to be no middle option of entering into the kingdom as an unbeliever.
И нет никакого промежуточного варианта, чтобы неверующий мог войти в царство.
As the third bullet point says, in the end, Scripture is clear that one must have a right relationship with God in order to enter the kingdom, and therefore none of the wicked shall enter.
И третий момент, и наконец, Писание очень ясно говорит, что человек должен иметь правильные отношения с Богом, чтобы войти в Его царство.
And so this, I believe, remains a profound difficulty for the post-trib position.
Поэтому ни один нечестивый в царство не войдет. Это очень сильная трудность для посттрибуляционизма.
Well, let's look sixthly at letter F, the distinction between coming for and coming with the saints.
Давайте теперь рассмотрим пункт F, это шестое, различие между пришествием за и пришествием со святыми.
Now, what we're going to find is that there are other differences between the rapture at the beginning of the tribulation and the coming at the end.
Мы здесь увидим, что есть различие между пришествием Христа за святыми в начале скорби и пришествием Его в конце скорби.
Differences which specifically point to a pre-trib rapture.
И, конечно, эти отличия указывают на претрибуляционное восхищение.
But this is an obvious one.
Вот здесь очевидное объяснение.
You'll notice with me the basic argument.
Рассмотрите со мной главный аргумент.
The two phases of the Lord's return are seen to be distinct from each other in how Jesus first comes for his saints and then later comes with the saints.
По поводу возвращения Господа используются или существуют две фразы, которые следует различать, а именно, что Иисус сначала придет за святыми, и позже Он придет со святыми.
This fits perfectly with the pre-tribulational view, which sees the former as the rapture and the latter as the second coming of Christ when he returns with the church to establish his kingdom on earth.
Это вполне соответствует претрибуляционному взгляду, когда первая фраза понимается как восхищение, а вторая как второе пришествие Христа, когда он уже вернется с церковью для установления тысячелетнего царства.
Not only that, I believe it's incompatible with the post-trib position.
И не только это, но это не согласуется с посттрибуляционным взглядом.
Now you'll notice the little, you notice in your notes rapture coming for.
Здесь в конспекте отмечено восхищение, это пришествие за.
1 Thessalonians 4:17 we shall be caught up to meet the Lord in the air.
1 Фессалоникийцам 4:17 мы восхищены будем в сретении Господу на воздухе.
Whereas the second coming is a coming with.
А второе пришествие — это пришествие с.
1 Thessalonians 3:13 the coming of our Lord Jesus with all his saints.
1 Фессалоникийцам 3:13 пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его.
As Gerald Stanton writes.
И как пишет Гэрольд Стэнтон, два этапа возвращения Христа отличаются друг от друга по своей сути. Сначала Христос придет за святыми, 1 Фессалоникийцам 4:16, а затем позже Он возвратится со святыми, 1 Фессалоникийцам 3:13.
And so we see once again another inferential argument and yet a strong one at that.
И мы видим еще один косвенный аргумент и притом сильный аргумент.
And what I mean is this, is neither of these verses explicitly says the rapture will be pre-trib.
Что я имею в виду? Ни тот, ни другой стих не говорит прямо, что восхищение будет перед скорбью.
But we find ourselves looking at the biblical data and asking ourselves what view best accounts for all of it.
Но мы рассматриваем сведения, которые есть в Библии, и ищем, какая точка зрения лучше всего их объясняет.
We also find ourselves asking the question which views are incompatible with it.
И также мы рассматриваем, а какая точка зрения несовместима с этими сведениями.
And so this seems to be one that clearly presents problem for the post-trib view, but fits well with the pre-trib view.
И мы видим, что этот вопрос хорошо согласуется с претрибуляционизмом и создает сложности для посттрибуляционизма.
Well, let's...
What about mid-tribs? Mid-tribs in this question.
How come you're forgetting about the mid-tribs,
I said? Oh, because I've dismissed them long ago.
Ну, мы его уже давно, это, да, давно разогнали.
Let me answer that question seriously.
Давайте я сейчас серьезно отвечу.
The reason that I'm not referring to them into this discussion.
Причина, по которой я сейчас не упоминаю мид-трибуляционизм.
Is because to simplify the study.
Во-первых, для того, чтобы упростить это исследование,
what I've decided to do is to focus on what I believe are the two strongest and most common views.
Поэтому я и сосредоточил внимание на двух самых распространенных и самых сильных точках зрения.
I think that Simplicity will make it easier to follow.
Поэтому такое упрощение позволяет легче следить за аргументами.
But to speak to your question, this argument is just like the one in John 14.
Но в отношении вашего вопроса с этим аргументом то же самое, что с Иоанна 14 главой.
And that it is equally compatible with the mid-trib view as it is with the pre-trib view.
Что вполне соответствует этот вопрос как претрибуляционизму, так и мидтрибуляционизму. То есть он создает проблемы только для посттрибуляционизма.
Well, let's talk for a moment about the post-trib responses. First of all, number one, you'll come across this from time to time.
Давайте рассмотрим возражения посттрибуляционизма, и иногда можно встретить такое.
The Greek word translated saints in 1 Thessalonians 3:13, hagias, literally means holy ones and could refer to angels rather than believers.
Греческое слово hagios 1 Фессалоникийцам 3:13 переводится святые и буквально означает те, которые святые, может означать ангелов, а не верующих.
And you'll notice I have some passages listed there.
И заметьте, там перечислены некоторые стихи.
These are passages that post-tribulationists would point to, which refer to Jesus returning with his angels.
В этих текстах, которые приводят посттрибуляционисты, упоминается, что Иисус вернется с ангелами своими.
So the idea is that the post-tribulationist is saying this.
И вот какая идея у посттрибуляционистов.
1 Thessalonians 3:13 we find Jesus returning with his hagias, his holy ones.
В 1 Фессалоникийцам 3:13 сказано, что Иисус придет со своими хагиос, святыми.
Well, in all these other passages we see Jesus returning with his angels.
А в других стихах сказано, что Иисус придет с ангелами своими.
So couldn't the hagias, the holy ones, be angels?
И так, что может быть вот эти святые и есть его ангелы.
Well, my first response is that the apostle Paul often uses the word hagias to refer to believers, but nowhere does he use it to refer to angels.
Можно отметить, что апостол Павел употребляет слово hagios в отношении верующих, но нигде Павел не использует его в отношении ангелов.
In fact, second bullet point of the 230 uses of the word hagias in the entire New Testament, only one possibly refers to angels, Jude 14, and even that is debatable.
Из 230 случаев употребления в Новом Завете слова «хагиос» только один раз оно может означать «ангелов» в Иуды 14 стих, и даже здесь это спорно. Поэтому наиболее вероятно, что в 1 Фессалоникийцам 3:13 имеется в виду возвращение Христа с верующими, а не с ангелами.
Well, the second response is this. Number two, the armies in Revelation 19:14, which return with Christ, are angels rather than believers.
Еще одно возражение такое. Воинства, описанные в Откровении 19:14, которые возвратятся с Христом, это, скорее всего, ангелы, а не верующие.
And just to remind you that the original pre-trib argument is that 1 Thess 3:13 and Revelation 19:14 both picture Jesus returning with the saints with the church.
Напоминаю, что утверждение претрибуляционизма состояло в том, что и в 1 Фессалоникийцам 3:13, и в Откровении 19:14 имеется в виду возвращение Христа со святыми, с верующими.
And so this second response is addressing that second passage, Revelation 19:14, and saying, hey, couldn't this also refer to angels?
Так что второе возражение обращается к этому второму стиху и говорят, ну здесь тоже ведь могут быть ангелы, а не верующие.
And once again, you'll see all these passages listed there in parentheses.
И опять вы видите в скобках перечислены разные стихи.
All of which in some way refer to Christ returning with his angels.
И опять они тем или иным образом связаны с возвращением Христа с ангелами его.
And frankly, when you come across a list of passages like that, initially it's a little bit overwhelming.
И действительно, когда вы видите такой длинный перечень стихов, сначала это как-то поражает.
After all, if Revelation 19:14 says he's returning with these armies,
если в Откровении 19:14 сказано, что он вернулся с воинствами,
and all these other passages say he's returning with his angels,
а во всех остальных стихах сказано, что он вернулся с ангелами,
once again, doesn't it make perfect sense that the armies are angels?
Разве не будет правильно заключить, что вот эти воинства и есть его ангелы?
And what I'd like to suggest to you is that we need to first, What I'd like to suggest to you is that rather than being overwhelmed by all these other verses that refer to Jesus returning with angels.
Но я бы предложил вам вместо того, чтобы теряться при виде такого длинного списка стихов, где говорится о Христе, возвращающемся с ангелами.
Don't be distracted by that, but first dig into Revelation 19:14 itself.
Прежде чем отвлекаться на эти стихи, рассмотрите сам стих Откровения 19:14.
Because that's the passage we're looking at right now.
Потому что мы именно этот текст сейчас исследуем.
Don't let your attention and carefulness of detail in Revelation 19:14 be distracted by other passages.
Не позволяйте, чтобы другие тексты забрали у вас внимание от самого стиха Откровения 19:14.
In fact, look with me at Revelation 19:14.
Давайте вместе с вами рассмотрим этот стих Откровения 19:14.
This verse again describes the second coming of Christ as he comes to establish his millennial kingdom.
Там говорится о втором пришествии Христа, когда он идёт установить своё тысячелетнее царство.
John writes, "And the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean, were following him on white horses."
Иоанн пишет: "И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облечённые в весон белый и чистый."
So the post-trib says armies equals angels, and they cite these other verses to support it.
Посттрибуляционисты говорят: "Ну, эти воинства означают ангелы", и приводят список стихов, где говорится об ангелах.
But we need to be careful again to focus on this verse and not ignore the immediate context.
Но мы должны в первую очередь сосредоточить внимание на этом стихе и рассмотреть его в контексте.
In fact, if you'll notice the first bullet point, the fact that these armies are said to be, quote, clothed in fine linen, white and clean.
И первое, что можно сказать, то, что эти воинства одеты в весон белый и чистый.
Clearly indicates that this is a reference to the bride of Christ, which is the church.
Ясно говорит о том, что это описание невесты Христа, то есть церкви.
You see that in Revelation 19, verse 8, where the church is described in fine linen, bright and clean.
Мы видим, что в 8 стихе этой главы сказано о невесте Христа, что дано было ей облечься в весон чистый и светлый.
So there's clear evidence in the immediate context that the armies equal the church.
В ближайшем контексте мы видим указание, что эти воинства и есть церковь.
Second bullet point is further supported by Revelation 17:14, which identifies the called and chosen and faithful as accompanying Christ when he defeats the beast and his forces.
Это подтверждается также Откровением 17:14, где сказано, что званные и избранные и верные будут вместе со Христом, когда он победит зверя и его силы.
And so therefore, third bullet point, as Robert L. Thomas concludes, limiting the armies to saints is appropriate.
И поэтому, как подводит итог Роберт Томас, указывать, что эти воинства включают в себя только святых, это правильно.
Thomas continues, it does not deny the presence of angels on this occasion, but simply concludes that the angels are not mentioned here.
И он продолжает, это не означает, что ангелов при этом не будет присутствовать, просто здесь об ангелах речь не идет.
And I so much appreciate the way that Thomas has explained this.
И мне очень нравится, как Томас это объясняет.
Because what he's saying is we need to arrive at a view, an interpretation that's consistent with all the biblical data.
Он действительно считает, что мы должны прийти к толкованию, которое соответствует всем данным из Библии.
Rather than saying the Hagias and the armies must be angels because these other passages refer to Jesus coming with his angels.
Нельзя просто сказать, что вот здесь Хагиос или воинство – это обязательно ангелы, потому что в других стихах говорится о пришествии Христа с ангелами.
It is better to say that the immediate context identifies the Hagios and armies as the church.
Лучше сказать, что согласно ближайшему контексту Хагиос или воинство означает верующих, церковь.
And to realize from these other passages that the angels must return with him as well, even though these two verses don't say that.
И при том понимать на основании других текстов Писания, что там есть и ангелы при этом событии, но конкретно данные два стиха об ангелах не говорят.
Well, this brings us to the third post-trib response. This is one that was raised by Wayne Grudem in your reading.
И теперь мы приходим к еще одному возражению посттрибулационистов, и вы могли прочитать это у Уэйна Грудема.
Do I have this right that you all read Wayne Grudem and Millard Erickson on the Millennium and the Rapture?
Я ведь задавал вам прочитать Уэйна Грудема и Эриксона по поводу второго пришествия и восхищения. Just 300 pages.
Just 300. Well, this is a very common argument.
Это распространенный аргумент.
And the argument is this: number three, the Greek word translated to meet in 1 Thessalonians 4:17.
И такое возражение: греческое слово в 1 Фессалоникийцам 4:17, которое переводится навстречу или встретение.
Is a technical term which was used to refer to citizens going out of a city to meet an arriving magistrate and then returning to the city with him.
Это технический термин, который использовался в отношении граждан, выходивших из города навстречу прибывающему к ним правителю, которые потом возвращаются в город вместе с ним.
The meeting of Christ in the air, excuse me, the meeting of Christ in the air in 1 Thessalonians 4:17 then most likely refers to the saints meeting Christ in the air and then immediately returning with him back down to earth.
Тогда встреча со Христом на воздухе, описанная в 1 Фессалоникийцам 4:17, скорее всего, относится к встрече святых со Христом и последующим их немедленным возвращением с ним обратно на землю.
According to post-tribulationists, this is supported by the other three uses of the noun in the New Testament.
И по мнению посттрибулационистов, такое понимание согласуется с тремя другими употреблениями этого существительного в Новом Завете.
And so the idea is this: this word translated meet in the Greek, it is, where is it? Apantasis.
И такая идея, что вот это слово, которое с гречески, по-гречески звучит апантасис, переводится навстречу или встретение.
The idea is that this word is a technical term which means to meet someone and then return with him.
Обозначает очень конкретное явление, используется как термин, когда выходит кто-то навстречу и потом сразу возвращается вместе с этим человеком.
And so then you understand the significance of this in regards to 1 Thessalonians 4:17.
Мы должны понимать, какое значение это оказывает на понимание 1 Фессалоникийцам 4:17.
You have Jesus returning.
Вот Иисус возвращается.
The saints going out to meet him.
Святые выходят навстречу.
To then return with him back to earth.
И потом вместе с ним возвращаются на землю.
To meet someone and return with them.
То есть встретить кого-то, чтобы вернуться вместе с ним.
However, the lexical evidence, first bullet point, does not support a technical use of apantasis, in which a return to one's starting point is inherent in the meaning of the word itself.
Однако можно возразить, что лексическое значение этого слова апантесис не подтверждает, что оно используется в таком узком смысле, когда возвращение в исходный пункт считается обязательным в самом этом слове.
And the reason I say this is the first checkmark. Neither the use of this noun in the Septuagint nor its use in the New Testament supports this kind of technical meaning.
И вот почему это важно. Употребление этого существительного в Септуагинте или в Новом Завете не подтверждает его использование в таком узком техническом значении.
Now, I invite you later to look at these on your own, but in Acts 28, verse 15...
Предлагаю, чтобы вы сами подробнее это исследовали, например, в Деянии 28:15. Мы видим, что там братья, скорее всего, действительно вернулись с Павлом в Рим.
But if this is true, it's indicated not by the word itself, but by the surrounding context.
Но такое значение передается не при помощи самого слова, но через окружающий контекст.
In other words, the word's not being used in a technical way.
Другими словами, само слово не передает такого узкого значения.
In Matthew 25, verses 1 and 6.
В Матфея 25, 1 и 6 стихи.
You remember the parable about the bridegroom and the virgins?
Помните это притча о женихе и девах?
The virgins go out to meet the bridegroom.
Там, где девы вышли навстречу жениху.
And yet it's not at all clear The verses are not at all clear about the direction that the bridegroom takes after he's been met by the virgins.
Однако не видно из этих стихов какого-то ясного указания, куда направился жених после встречи с девами.
And actually, a couple of weeks ago, I read, maybe it was more like 2 months ago, I read a fascinating article on this issue by a man named Thomas Ice.
И недавно, может быть, пару месяцев назад, я читал интересную статью человека по имени Томас Айс.
And in this article he was trying to track down how did this become kind of such a popular view that it was used, that this word is a technical term.
И он исследовал вопрос, почему распространилось мнение, будто это слово используется в узком техническом значении.
He found that this view is based on an article written by a German scholar Erik Petersen back in 1930.
И он расследовал и выяснил, что такой взгляд распространился после статьи, написанной в 1930 году немецким ученым Эрик Петерсон.
And what's interesting is that Moulton and Milligan's Greek lexicon came out that same year and was influenced by Peterson's article.
Интересно, что словарь Мултона и Миллигана вышел как раз в этом году и находился под влиянием этой статьи.
And if Ice is correct, Moulton and Milligan being a well-respected lexicon popularized then that view.
И если Айс правильно это все выяснил, то как раз через лексикон Мултона и Миллигана эта точка зрения стала популярной.
In this article, Thomas Ice goes on to cite, to tell, in this article, Thomas Ice goes on to explain that in 1995,
и тогда Томас Айс продолжает в своей статье, что в 1995 году
a post-tribulationist named Michael Crosby began to study this issue of the word translated meat.
Посттрибуляционист Майкл Кросби стал исследовать вопрос по поводу слова встреча.
As part of his research, he was translating Peterson's original 1930 article from German to English.
И при этом он сделал перевод статьи Петерсона, первоначальной статьи с немецкого на английский.
And the reason he was translating this article is he was seeking to strengthen his own post-trib position.
И он это делал с тем, чтобы укрепить свою посттрибуляционистскую позицию.
In the course of his studies, he began to look through the various uses that Peterson had cited in his original article.
И он стал рассматривать при своем исследовании, на какие случаи ссылался Петерсон в своей статье.
And he found to his surprise that Peterson he ended up concluding that Peterson was radically mistaken in his view that this is a technical term.
И к своему удивлению, он обнаружил, что Петерсон заблуждался в своих выводах, что это слово используется как узкий термин.
Furthermore, second checkmark in your notes.
Далее есть второй момент в конспектах.
Of the seven uses of the verb form of this word, apantao, in the New Testament.
Из семи употреблений глагольной формы этого слова апантао в Новом Завете.
Only one is used in reference to going out to meet someone and then returning to one's starting point.
Только в одном случае подразумевается выход навстречу кому-то для того, чтобы потом вернуться в начальную точку.
And listen to this.
И вот, послушайте.
But even this is determined not from the meaning of the verb itself, but rather from the broader context in which the verb occurs.
Но даже в этом случае такой смысл выводится не из значения самого глагола, а из окружающего контекста, где он используется.
It's a very important point.
Очень важный момент.
Therefore, next bullet point, although it is possible for the word apontesis to be used in reference to a meeting in which one party goes out to meet another, only to turn around and escort that second party back to the starting point of the first party.
Поэтому, хотя и возможно, что слово апонтесис использовалось в отношении встречи, в которой одна сторона выходила навстречу другой, только для того, чтобы сопроводить ее и вернуться в исходный пункт,
even though that's possible, this connotation is not bound up in the inherent meaning of the word itself, but must instead be gleaned from the surrounding context.
Хотя такое использование и возможно, но оно основано не на смысле самого слова, а на окружающем контексте.
This is a very important point to make as you do exegesis and specifically as you do your lexical studies.
Это очень важное наблюдение, которое нужно сделать при экзегезе и в частности при лексическом анализе. разрезе слова.
So this then raises the question, what about the context, the immediate context and broader context of 1 Thessalonians 4:17?
Таким образом возникает вопрос, а что же говорится в ближайшем и в более широком контексте 1 Фессалоникийцам 4:17?
And my conclusion is this, in immediate context, the scenario described in 1 Thessalonians 4:17 is one of believers being snatched away rather than advancing on their own to meet the coming Christ so they can escort him back down to earth.
Из ближайшего контекста можно сделать вывод, что по схеме, описанной в 1 Фессалоникийцам 4:17, верующие будут восхищены Харпадзо, но не выйдут навстречу пребывающему Христу, чтобы сопровождать его в пути на землю.
In other words, the verse just doesn't seem to fit the picture painted by the technical, supposed technical meaning of the word.
То есть сам этот стих кажется не соответствует с предполагаемым техническим употреблением этого термина.
The king is on his way into town. Let's go out and meet him and give him a royal escort back into the city.
Когда царь приближается к городу, и горожане выходят ему навстречу, чтобы сопровождать его процессию при входе в город.
That's different than being snatched away to meet.
Это не то же самое, что быть восхищенными или забранными навстречу.
И
кроме того, важно, что в контексте нет никакого указания на их последующее возвращение.
Now, the broader context is something we referred to earlier.
В более широком контексте мы это уже упоминали раньше.
The destination of raptured believers is clearly identified in John 14 as being heaven rather than earth.
Пункт назначения восхищенных верующих ясно упоминается в Иоанна 14. Это небеса, а не земля.
And so, lastly, finally, even if Paul did intend to use the word with this kind of technical meaning, this does not mean that Christ would necessarily be escorted back to earth immediately.
Наконец, даже если Павел намеревался использовать это слово с таким узким техническим значением, это не значит, что Христос обязательно должен сразу, немедленно вернуться на землю.
In other words, there's nothing that would preclude the possibility of a 7-year interval between the meeting and the return.
Другими словами, нет никакого препятствия, чтобы считать, что такое возвращение произойдет спустя 7 лет.
And with that, we are a couple minutes over.